То, что я хотел бы сегодня проповедовать, оно так получилось со смещением. Если вы помните, братья в декабре начали цикл проповеди об Иисусе Христе. Это был маленький такой разгон к тому, чтобы говорить о личности Христа, чтобы говорить о Его характере, о Его делах, о Его труде, для того, чтобы подойти плавненько к рождественским событиям. Но так получилось, что вот два последних собрания я выпал, не смог. Но я понимаю, что братья все равно в контексте где-то говорили о самом Христе. Но я не хочу отступать от этого. Тем более, это начало года. И мне хотелось бы, чтобы мы всегда вот, возвращались снова и снова к истокам, к основанию, к тому, во что мы верим, чем наполнена наша жизнь, почему мы делаем то, что мы делаем, как христиане, куда мы движемся, каждый наш день, который нас, может быть, движет, если у нас ясность и цели. Самое главное, друзья, верим ли мы в то, что Слово говорит о благословениях, которые мы имеем в Иисусе Христе? Потому что тот, кто пришел и спас нас, он кое-что с собой принес. Кроме общего спасения, о котором мы говорим, он принес очень много ценных деталей. И это будет, возможно, цикл из 5 проповедей, где мне хотелось бы сегодня говорить о простом Евангелии, освежить в нашей памяти об этой радостной вести, о том, чтобы еще раз и еще раз наше исповедание утвердить, как пришло в нашу жизнь спасение. Возможно, для тех, чье сердце сегодня закрыто для Евангелия, для спасения, здесь есть в этом обоюдоостром мече одна сторона, одна грань, которая наносит рану, которая вот не дает грешнику чувствовать себя комфортно. И другая грань, она ведет к исцелению. Вот так Бог задумал, чтобы, работая с сердцами человеческими, достигать своих целей. И в последующие разы мы поговорим с вами, что мы имеем в этом спасении. Вот какой комплекс благословений с собой пришел тот хозяин в нашу жизнь, и который с собой что-то принес. Одной из ценностей, о чем бы мне хотелось бы в будущем поговорить, это одно из благословений, это вопрос нашего характера, вопрос освящения, вопрос того, что Святой Бог, когда поселяется в человеке, Он производит эту трансформацию характера. Это потрясающе и уникально. Я замечаю в последнее время, да, когда церкви где-то чувствуют напряжение в доктринальных вопросах, и многие углубляются именно в аспекты вопроса избрания, предопределения, вот, вечных каких-то ценностей, связанных с безопасностью, вопросы прославления небес. Все это шикарно, все это прекрасно. Но заметьте, избрание наше было в прошлом. Этот факт состоялся. Наше прославление, наше избавление, искупление будет в будущем. Вот между одним и вторым мы живем жизнью освящения. Вот этой доктриной, которую большинство сегодня, к сожалению, почему-то игнорируют, упускают, либо делают ее чем-то менее значимым. Но это одна из частей, о которых, ну, мы в будущем будем говорить. Сегодня мы с вами рассмотрим очень-очень-очень-очень известный текст. Практически в каждой церкви, где-то, вот где мы собирались на Хрусталево, да, там на стене этот текст висел. У многих закладки есть, у многих, может быть, татуировки есть с этим текстом, у многих есть еще что-то на машинах, на бампере клеют. Иоанна 3:16. Но это маленький стих, хотя мы прочитаем немножечко побольше отрывок. Он помещен в эту красивую беседу Христа с кем? С Никодимом. А вот во свете этой беседы, во свете вот этих событий, да, мы рассмотрим эту простую евангельскую весть. Давайте, откройте, пожалуйста, со мной Евангелие от Иоанна, 3 главу, мы прочитаем с 16 по 19 стих. Это основной наш отрывок будет, но будем возвращаться все-таки к общему контексту этой главы. Это слова Христа. В беседе с Никодимом, слушайте, как он, продолжая свою мысль, подводит итог этой беседе, по крайней мере, то, что он хотел сказать и научить этого религиозного человека. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. При всей своей простоте этого текста я допускаю, что теряется его вот какая-то живость. Потому что знакомые тексты, как и знакомые пейзажи, где-то со временем начинают, да, вот как-то немножечко тускнеть. А, точно так же, как в браке первый год, первые там 3-5 лет в жизни, вот молодые вот просто глаз друг с друга не сводят, влюблены так очень сильно. Через 10 лет где-то уже начинают и покрикивать друг на друга, может быть, у кого-то это раньше происходит, замечают какие-то недостатки. Если взять более упрощенную версию вот подобной мысли, о чем я хочу говорить, то люди, которые в Крым приезжают, да, на отдых, они вот с таким ртом открытым ходят, смотрят на том же Фиоленте эти пейзажи, в горы, когда ездят, Крым смотрят. Потом, когда перебираются и живут здесь 5, 10 или 20 лет, уже этот уровень восторга немножечко становится ниже. Так вот, когда мы читаем а Евангелие, вот этот текст, он у нас просто как лозунг какой-то становится, либо каким-то знакомым стихом, из которого мы вот вряд ли возьмем какую-то свежесть, вряд ли мы найдем какую-то остроту или какую-то полезность. Но это один из любимейших текстов вообще вот в моем сердце, в моей жизни, потому что здесь очень ясно и просто изложено Евангелие. Здесь мы видим, что Христос евангелизирует религиозного человека. Это уникальная возможность, где мы можем видеть, как сам Бог в человеческом теле рассказывает путь спасения тому, кто был уверен, что он спасен. Но на самом деле его уверенность была это псевдоуверенность или ложный какой-то момент, в котором он и понятия не имел, что он абсолютно далек от Царствия Божия, которого он ожидал, который во времени, может быть, наступит, который в деталях каких-то исполнится, но был просто-напросто раздавлен вот этой информацией, которую Христос ему поведал. Так, две вещи здесь мы в этом отрывке видим, которые обычно состоят в вопросе, когда мы видим, как евангелизировал Христос, как рассказывал путь спасения Павел, из двух вещей. Во-первых, плохая весть, во-вторых, хорошая весть. В каждой из этих вестей есть три подпункта, три момента, которые очень конкретно говорят, детализированно о том, или раскрывают эту сущность этой плохой вести. Заметьте, многие люди, когда говорят Евангелие, да, вот они просто Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир». Но это нарушение общего контекста. Мы видим, что этому предшествует беседа Христа с Никодимом. Это очень честная беседа, это очень конкретная беседа, это очень прямая, нелицеприятная. Христос никогда не бегал за людьми, чтобы собрать толпу. А будучи Богом, почему это вообще тема актуальна? Он знал, что каждый живущий на земле однажды ее покинет. И состояние судьбы вечности – никоим образом не вернет человека на землю, чтобы что-нибудь изменить. Мы об этом немножечко попозже поговорим. Итак, мы рассмотрим с вами два этих аргумента в евангелизации, которые Иисус использует. Это плохая весть, которая состоит из трех частей. И посмотрим с вами на хорошую весть, которая тоже состоит из трех частей. Вот плохая весть. Посмотрите. Начало беседы с Никодимом, когда этот человек приходит задавать Христу, возможно, вопросы, с которых он издалека начинает подходить, он не прямо говорит, он начинает, скажем, попроще, да, вот комплименты какие-то Христу говорит, что то, что ты делаешь, то, как ты живешь, понятное дело, что это 100% с тобой Бог. Невозможно простому смертному человеку так себя вести. Если сделать еще шаг назад, конец второй главы, потому что это уже наша пунктуация, которая появилась на главы и стихи, но это все было слитно. В конце второй главы сказано, что Иисус не вверял себя людям. Ему не нужно было знать, что в человеке, чтобы человек сам о себе что-то рассказывал. Потому что он знал, что в человеке. И вот приходит этот человек. Я не знаю, как бы вы дали описание и характеристику этому человеку, Никодиму. Если бы он был членом нашей церкви, на его фоне мы бы все, возможно, чувствовали себя неловко. Если и возможно придумать путь спасения через человеческие заслуги, это был он. Возможно, юноша Савл, который где-то там еще в ногах крутился у этих лидеров того времени, вот где-то он наступал им на пятки, он догонял их. Они были мерилом и светилами для того, чтобы в этом обществе всем задавать вот этот вот стандарт праведности. Я даже не буду перечислять. Вы понимаете, что значит быть в то время человеком самоуверенным в том, что он будет на небесах? Начиная с этнической принадлежности. Кстати, евреи были в высшей степени националисты. Они не любили никого, кроме самих себя. Даже полукровок они не воспринимали. Самарян, они к ним с пренебрежением относились. К прозелитам они относились очень так осторожно, потому что вы приняли нашу религию. По-другому не может быть, потому что это наша религия. С этого все начиналось. Потом духовное образование. Большая дистанция от плохих и вредных привычек, от плохих и нехороших людей, такие как Матфей, Закхей, помните, да, у которых профессия была не совсем благородная. Они набирали себе баллы в том плане, чтобы рассматривая свою жизнь, они внутри себя были уверены, что они спасенные люди. Добавьте сюда молитвы, посты, вот, дела милосердия, вопросы, связанные с посещением храма, жертвоприношения. Все эти маленькие-маленькие детальки, они составляли огромный портрет этих людей, которые в высшей степени были уверены в себе, что они унаследуют Царствие Божие. Вы не думаете, что этот вопрос касается, я остановлюсь здесь, людей, которые вот связаны где-то с религией. Весь мир связан с религией. Даже атеистический мир связан с религией. Они специально, атеисты, вытесняют Бога из своей жизни, успокаивая себя тем, что я живу так, как я хочу. По той причине, что это моя жизнь, и я за нее не буду нести ответственность. Все остальные, которые верят в богов или в Бога, монотеизм, неважно, у них свой путь. Все люди внутри созданы так, что хотят жить. И хотят жить вечно. Даже не в вопросе продолжения времени, а в вопросе качества жизни. Какая польза жить 1000 лет, но лежать на постели? Или бедным все время быть, или вот инвалидом, или еще кем-то. Именно качество жизни подразумевало всегда, что такое вечная жизнь, потому что она исходит от самого Бога. Что-то Никодима беспокоило. Что-то мешало ему внутри. Вот внешне посмотреть – идеальный человек. Но на самом деле он был разобщен со своим Творцом. Исполнение дел, закона, религии, всего того, что мы перечислили, оно не приносило ему наслаждения. Он понимал, что-то не так. И вот он сдалека, сдалека, сдалека пытается подойти с этим главным вопросом. Но Христос его опережает. И просто с Никодимом начинает прямо говорить: Никодим, добавим от себя, я знаю, в чем твоя проблема, я знаю, чего ты ищешь, я знаю, чего ты хочешь, я понимаю твое сердце. Теперь посмотрите, друзья, что делает Иисус. Он говорит Никодиму о том, что должно с ним произойти то, чего от него лично напрямую не зависит. Если сегодня, возьмем доктринальную такую сторону, сегодня люди говорят, что чтобы спастись, пережить возрождение, есть несколько шагов. Раз, два, три, четыре, к примеру, пять, вышел Никодим погулять. И вот он нашел спасение. Это был бы лучший момент Христу сказать: Никодим, Ты должен покаяться, раз, принять крещение, два, примкнуть к моей команде, три, отречься от своих амбиций или еще чего-то, четыре, ну и догоняй нас, пять, и все. Он иногда делал так. Работал Христос, вскрывая сердце и проблемы людей. Но это был абсолютно другой уровень, где он работал. Кстати, в 4 главе мы видим, что Иисус евангелизирует другого человека, которая не была женщиной из Самарии, да, не была повязана вот в глубины религиозной, хотя она пыталась там с ним дискутировать. Христос нашел другой путь для того, чтобы привести ее к покаянию. Что он говорит Никодиму? Все, на что ты уповаешь, не приведет тебя в Царствие Божие. Тебе нужно рождение свыше. Ты должен заново родиться. Понимаете, какой термин Иисус использует? Термин рождения вот в земных сферах. Потом немножечко позже он говорит. Я вам говорю земными словами, чтобы ты понимал. Потому что если начну говорить духовными, небесными образами, ты не поймешь. А вот земными ты должен понять. Кто из вас повлиял на свое появление физическое здесь? Кто из вас поучаствовал? Вот приблизительно так Никодиму это звучало. И он четко понял. Он говорит, как это может быть? Как я могу во второй раз войти в утробу к своей маме и потом снова родиться? Это невозможно. Невозможно определить ни время, невозможно определить родителей и многие другие детали, чтобы вызвать у себя это рождение. Это плохая весть. От тебя не зависит твое рождение, ни физическое, ни духовное. И он продолжает работать. Он приводит пример с пустыней. Он показывает, что ты должен признать себя ужаленным грехом. Как люди физически были ужалены ядовитыми змеями и умирали. Вот этот вот банальный, простой, как казалось бы, вообще нелепый с точки зрения медицины и других факторов, вот этот вот медный змей, да, что он просто взглянул на него, и ты получаешь спасение, исцеление. Но это был путь спасения. Мы немножечко позже вернемся к Никодиму, но посмотрите, в этой беседе Иисус подчеркивает, ты представитель фарисеев, вы не принимаете то, о чем я говорю. И в этой беседе он не принял и не уверовал. И ему это непонятно было. Понимаете, в чем проблема? Духовно рожденный или физически рожденный человек, он унаследует духовную смерть от своих родителей. И она проявляется в беспомощности. Ни религия, ни заслуги добрых дел, ни сравнение себя с другими людьми, абсолютно ничего не смогут человека приблизить к святому Богу. Это бесконечная пропасть и бесконечная дистанция. Более того, мы же знаем вот природу грешного человека. Вспомните себя. Может быть, некоторые посмотрите на себя. Как только Бог приближается к нашему сердцу, к нашей жизни, вот этот свет, сразу человек начинает сопротивляться, потому что Бог обнажает нашу сущность. Адам с Евой, когда согрешили, маленький такой просто намек на то, чтобы вы понимали, вот этот вот вирус греха и духовной смерти мы унаследовали от них. Они не искали Бога, чтобы примириться с Ним. Все, что они делали, они бежали от Бога. Все, что они потом делали, они обвиняли друг друга. Потом, в конце концов, Адам обвинил Бога в своих проблемах. Вам знакомо это? Общаясь со многими людьми, когда речь заходит об этой плохой вести, люди просто разводят руками и говорят, а какой с меня спрос? Если все унаследовали от Адама грех, и я в том числе, я же там не был в саду, я лично не грешил, у меня выбора не было. Я просто носитель этого греха, этого состояния, этой духовной смерти и все. Либо У меня была такая семья, где папа, мама в церковь не ходили, Библию не читали, мне не прививали. Плюс, в общем, я рос в такой стране, где всегда были акценты на какой-то там вот патриотизм, никогда веры в Бога вообще не воспринималась, не одобрялась. Но все это ко мне какие вопросы? Знакомо? Ты дал мне ее. Это она. Со мной нет никаких проблем. Кто-то виноват, но не я. Вот проблема, вот Божья логика, вот где плохая весть. Посмотрите 19 стих. Нет, 18 стих. Неверующий уже осужден. Вы скажете, в смысле, как уже осужден? Еще суда не было. С точки зрения человеческого правосудия, вы должны понимать, человека возможно обвинить или осудить только тогда, когда есть доказательная база. Он может быть подозреваемым, он может быть человеком под следствием, он может быть кем угодно на протяжении до того момента, когда судья молоточком ударил по столу и сказал: вот на основании такой-то статьи, таких-то доказательных фактов этот человек обвиняется в этом, в этом, в этом, в этом, и вот ему за это то-то, то-то и то-то, да? Посмотрите, что Христос говорит Никодиму. Ты уже осужден. Всякий человек уже осужден. Как только вы появились на планете Земля, как только вы стали осознанно отличать правую руку от левой, добро от зла, как только начали делать какой-то выбор в пользу, делать чего-то неправильного, в отличие от того, что нужно правильно, все. Процесс записи дел, он уже включился, но он уже осужден. Представляете, как все человечество просто ходит безмятежно? И уже у них на шее, образно говоря, веревка. Просто в какой-то момент она, или стульчик из-под ног, или как угодно придумайте, гильотина там, или снайпер сидит, наблюдает за ним, да, вот просто эта красная точка где-то всегда за ним. Ждет команды. Пуск. И как только он умирает, без всяких вопросов, он осужден. То, что мы читаем в Писании, что дела идут вслед за ними, да, или Писание говорит, что каждый будет судим по делам, это следствие чего? Неверия. Я возвращаюсь к тому, почему осужден. Многие люди, к огромнейшему сожалению, опять-таки делают подмену в том, что возможно, на небесах будут какие-то супер ювелирные весы, где мои добрые дела будут взвешены на чаше других дел плохих, и вот все-таки я надеюсь, что что-то перевесит. Или мы опять-таки наблюдаем, сравнивая себя с другими людьми, и чувствуем внутри себя, что есть возможность проскочить, потому что вокруг меня столько негодных людей. Но я-то относительно нормальный человек. Вы улавливаете, что когда-то такие, ну, мыслишки посещали вас? Даже в том образе жизни, когда я жил, за пределом вообще всякой святости и праведности, внутри себя где-то вот умудрялся находить, вот плоть такая коварная. Я думал, что, ну, я не самый конченый. Теперь, друзья, посмотрите, в чем эта истина? Вот в этой плохой вести. Не проблема наших дел. Не проблема наших этнических принадлежностей. Заслуг или отсутствия, или еще чего-то. Смотрите, в чем проблема. Почему суд на каждом человеке? Не уверовали или не веруют в Божьего Сына. Все остальное, то, что люди сегодня могут говорить: тебе нужно изменить образ жизни, перестать пить или колоться, или вернуться в семью свою, возьми себя в руки, вот церковь тебе поможет. Друзья, это ложный путь Евангелия. Это путь плодить людей, псевдохристиан, псевдоспасенных людей. Самая ключевая проблема всего человечества пред Творцом единственным — это то, что они не веруют в Иисуса Христа. Все. Это то, что люди живут автономно от Него. Если вы хоть один день прожили в своей жизни, не поклоняясь Христу, не почтили Его как Творца, как Бога, как Спасителя, Искупителя, не угождали Ему, каждый из нас попал в эту категорию осужденных людей. Знаете, еще в чем проблема, которая усиливает эту плохую весть? Нет апелляции в этом суде. Жалобу никто не подаст на Бога. Никто никогда не оспорит Его праведное решение. И это Христос говорит Никодиму. Посмотрите, как Он разрушает его основы. Вот Он, как похоже, маленькому ребенку из кубика выстраивал какую-то пирамиду, где Он хотел подняться. Христос потянул за половичок. И все упало. Никодим, твои труды не принимаются. Ничего не значит, что ты потомок Авраама. Ничего не значит, что ты до сих пор жене своей не изменил, что ты плохого слова не сказал, возможно, со слезами раскаялся в плохих мыслях своих. Абсолютно это ничего не значит и не дает тебе права войти в Царствие Божие. Ты его даже не увидишь. С тобой должно произойти возрождение. Ты должен стать новым человеком. И это действие Бога. Дух дышит, где хочет. Подобно ветру, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным свыше. И вот это плохая весть. Это начало ее. Это первый пункт только. Каждый уже осужден и по причине неверия в Иисуса Христа. Вы представляете, какая армия людей на земле будет в аду? Я думаю, пустым делом занимаются миссионерские организации, которые пытаются найти в других каких-то мировых религиях какие-то точки соприкосновения, в монотеизме, там еще каких-то связях в корнях. Говорят, ну мы в принципе в одного Бога верим, нас объединяет нравственность, мораль, нас объединяют какие-то ценности, стандарты. Посмотрите, это очень узкий и конкретный путь спасения в имени Иисуса Христа. Всякий, кто не верит в Иисуса Христа, он уже осужден. И Никодим должен был прийти в трепет. Я думаю, большинство из нас должны пересмотреть свою веру, если я называю себя верующим человеком. Бог не принимает абстрактную веру в абстрактного Бога. Бог принимает веру в конкретную личность, в личность Господа Иисуса Христа. Вторая истина плохой вести. Немножечко ускоримся. Все люди когда-нибудь умрут. Вот это то, о чем Господь продолжает говорить. Что предстанут на суд. Я не пришел судить сейчас, Он говорит, но этот следующий этап, это будет суд. Вы однажды умрете, чтобы всякий верующий не погиб. Он говорит о вещи такой, которая закончится каким-то состоянием. Теперь посмотрите, когда мы говорим о жизни в таком состоянии, рано или поздно наша батарейка сядет. Возможно, трагически это произойдет, возможно, естественно, мы не знаем. Но факт остается фактом. Всякий человек однажды умрет. Понимаете, как бы мы ни сопротивлялись, время – это упрямая вещь. А тем более, с этим временем и судьбой человека управляет сам Бог, куда можно от Бога спрятаться? Никуда – ответ. Помните, у Давида, я не знаю, почему его мотивация сердца была писать, что «куда пойду от Духа твоего». Возможно, комплекс его грехов мешал ему. Ему хотелось где-то спрятать голову в песок, чтобы уйти немножечко от реальности. Возможно, он радовался тому, что, Господи, что бы со мной ни происходило, куда бы меня ни поместили, ты там. Но как бы там ни было, эта доктрина о Божьем всевластии, вездесущности, о Его всеведении, она заставляет, должна заставлять нас испытывать как минимум беспокойство. Если вам интересно, чтобы я долго не останавливался, Почитайте, в интернете легко можете найти мысли или последние слова великих людей, когда они всю свою жизнь жили без Бога, и потом на смертном одре они просто проклинали всю свою жизнь из-за того, что они сопротивлялись Богу. Это мгновение реальности настолько их обнажило и причинило им боль, что это невыносимые муки совести. Спержин говорит, что дыба инквизиции испанская, она легче переносится, чем тогда, когда совесть просто рвет в клочья душу твою. И ты понимаешь, что твои грехи сейчас являются причиной того, что ты будешь вечно страдать. Это будет суд справедливый. Это будет суд нелицеприятный. И он 100% будет. Третья истина в этой плохой вести. Когда мы дальше говорим, смотрим в этот текст, это будет вечное осуждение в аду. То есть это не просто будет разбор полетов, как ты прожил плохо, да, ай-яй-яй, больше так не делай. Смотрите, всякий неверующий обязательно когда-то умрет, и даже верующий. Но мы сейчас говорим, рассматриваем эту сторону. Чем закончится эта смерть? После суда Бог выносит приговор людям и отправляет их в заслуженное место. Это ад. Понимаете, друзья, чтобы осознать страх и ужас ада и одновременно осознать красоту небес, всегда смотрите через призму Христа. Если бы ад был воображением просто плода человеческого полета, мыслей, страшилок каких-то, возможно, с этим можно было бы смириться. Возможно, люди, которые говорят, 100 лет помучаюсь, в компании друзей своих буду, не буду ж я один там, люди думают, что то, что сейчас плохо на земле, оно где-то в пропорции перенесется в безвременное состояние, и там точно так же будет. Но это не так. Кто-то очень точно заметил, что Иисус об осуждении, об аде, об ответственности человека, о муках вечных говорил больше, чем о небесах. Догадайтесь, почему? Потому что он знал всю трагедию несчастных людей, которые будут в вечности мучиться. Потому что изначально ад не был придуман для людей. Когда у Великого Белого Престола Бог будет судить неверовавших в Иисуса Христа, Он скажет, отойдите от меня, проклятые, куда? В огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его. Вот эта температура страданий, она приготовлена для этих небесных падших существ. Поместите туда человека. Вот описание того, когда мы говорим относительно ада, которую просто сверху можно собрать эту информацию, то, что Писание говорит, без всяких подробностей. Это боль души и тела. Это когда будет личность воссоединена. Это страдание в одиночестве, без всякого шанса на освобождение. Это кромешная тьма. И одновременно очень странная комбинация какого-то вечного огня, который будет жечь и мучить. Оно подобно мусорной яме, гиене огненной. Помните, Христос приводил образ вот этой свалки в долине Геном, где постоянно свозили туда мусор в Иудее, и где люди видели, да, что постоянно что-то горит и тлеет, и не кончается. Кроме этого, там будет плач и скрежет зубов. Я недавно услышал, как Спраул объясняет состояние ада, и вот когда он говорил о плаче и скрежете зубов, вы знаете, меня зацепило, он говорит, для одних людей, для категории людей плач, это будет плач отчаяния. Туда попадут простые люди, в отличие, возьмем самые яркие такие преступники, как Гитлер и ему подобное, которые руки в крови из-за миллионов людей, которых они уничтожили и безжалостно просто глумились над истиной. Есть простые люди, который родился где-нибудь в далеком хуторе, да, где ни Евангелия не слышал, ничего, и он всю жизнь там с сохой прожил, возделывая землю, и он не веровал в Бога. Ну, был естественным грешником, скажем, естественным по сути своей, но он не веровал. И он окажется в аду, потому что не уверовал в единородного Сына Божия. И там будет плач, там будет вечное сожаление. Вы знаете, Спраул говорил: если Бог меня отправит в ад, я буду плакать. Я бы плакал об упущенных возможностях. Я бы плакал о своем неверии. Я бы плакал от состояния ужасного отчаяния в том, что я никогда отсюда не выберусь. Скрежет зубов – это другая категория людей, которые будут Бога проклинать, которые будут роптать на Него, которые будут осуждать Его за несправедливое Его решение, что отправили туда. Там грех не прекратится. Там грех у многих, наоборот, распахнется во всей своей красоте. И то, что сдерживал сегодня здесь Бог у грешников, которые иногда еще добро какое-то проявляли. Помните, Господь говорил: как вы, будучи злы, можете... Если вы, будучи злы, можете еще даяние доброе детям своим давать, пожелания, заботиться... То есть вот эта начинка зла, она еще окутана Божьей общей благодатью, но Бог это заберет. Когда я думаю об аде, я не думаю о температуре, я не думаю об ужасе ада, который мне вообще эти категории не понять, что это. Я всегда смотрю на Голгофу. Если самому Сыну Божьему нужно было прийти и жить в человеческом теле и принести себя в жертву, для того, чтобы люди в ад не попали. Я осознаю, что это ужасное место. И одновременно осознаю, что другого пути спасения просто не существует. Только через жертву Иисуса Христа. Так, кратенько я повторю. В чем плохая весть? Все люди осуждены по причине их неверия в Иисуса Христа. И у них нет шанса. Все люди предрасположены делать зло. Все люди предрасположены бунтовать против Бога, жить независимо от Бога, стремиться ходить своими путями, утверждать свою истину, устраивать свою жизнь так, как они хотят, исключительно и постоянно. Это их состояние, это их удел. Во-вторых, все люди умирают. Это неизбежный факт. В-третьих, если умирает грешник, он придет на суд, и Бог его отправит в ад в соответствии с его делами. Но первопричина, почему он там будет, это неверие Господа Иисуса Христа. Теперь посмотрите. Христос Никодиму показывает радостную весть. Попробуйте взять эту модель благовестия для людей, кого вы евангелизируете. Следуйте этой схеме. Потому что это то, что Дух Божий захотел, чтобы эта схема работала. Человек должен узнать диагноз. Он никогда не захочет искать врача или выход, или какое-то состояние своей души для того, чтобы снять с него проклятие, эту виселицу, удалить этот меч, который завис над головой, для того, до тех пор, пока он не испытает или не осознает тот весь ужас своей потерянности и обреченности. Вот три вещи в радостной вести. Возвращаемся к 16 стиху. Христос повторно повторяет то, что немножечко он в 15 стихе сказал. Но там он говорил образно о ситуации, которая была в пустыне с Моисеем. Но здесь он конкретно говорит теперь о себе. Послушаем снова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так, первая истина в этой радостной вести – Бог есть любовь. Заметьте, что Христос не начинает с этого. После того, когда Он Никодиму показал безнадежность его положения, потом Он ему показывает выход. Бог есть любовь. Друзья, это потрясающая истина. Ни одна религия в мире не может о своем Боге сказать, что их Бог есть любовь. Все боги трансцендентны, они далеки, они оторваны от человека, им безразлично, что происходит на земле. Воешь, ты страдаешь, болеешь, греби своими силами для того, чтобы угодить своим богам. Возможно, в какой-то определенный день боги решат, опять-таки, на этих придуманных весах твою судьбу. Здесь Иисус говорит Никодиму, Бог есть любовь. Помните, Иисус обличал его, Никодим, ты учитель Израилев. Те многие вещи, которые ты знал, но забыл или, возможно, просто игнорировал, это ключевые вещи. Ведь новозаветный Бог, он не противоречит ветхозаветному Богу. Я понимаю, что, может быть, нужно постараться вспомнить, где в Ветхом Завете мы видим Бога любви. Не Бога, который строго наказывает Содом и Гоморру, да, вот период людей эпохи, живущих во времена Ноя там, или другие какие-то события. Тот же самый Бог. В чем любовь Бога Агапы проявляется к людям? Посмотрите, Он отдал Сына. У меня просто вот разум мой, да, вот логика последовательности всех этих событий, то, что Бог сделал, она просто сопротивляется. Это противоестественно. Мы на домашней группе вот немножечко вскользь вспомнили об элементе радостной вести, да, когда вот происходит замещение, когда невинного ребенка из своей семьи взять у него, допустим, почки или какой-то орган и отдать соседнему ребенку с семьей, в которой ты в конфликте находишься. Но это слабое отображение того, что произошло. Вот акцент на том, так возлюбил Бог мир, вот настолько сильно возлюбил Бог мир, что его любовь выразилась в степени этого дара. Вы понимаете, что степень любви выражается в степени его дара? Я, может быть, кратенько проиллюстрирую, чтобы вы немножко включились и поняли, что это значит. Если вы состоятельный человек, достаточно финансово, материально обеспеченный человек, идете на день рождения или на свадьбу к кому-то, и вы могли бы той семье подарить достаточно хорошую сумму денег, что соответствовало вашему состоянию. Но вы дарите 100 рублей? Это ниже того статуса и тех возможностей, и того разумения, что могло бы быть. Потому что в соответствии с этим положением вы и должны дать столько и так, чтобы оно отображало вашу позицию. Поэтому, когда Бог отдает Сына, мы сейчас поговорим о Сыне, посмотрите, мы не должны восхищаться только Сыном. Посмотрите, Отец отдал. Отец предложил Его в жертву. Отец проклял Своего Сына, возложил на Него грехи всех нас. Отцу угодно было поразить Его. Отец предал Его мучению. Отец благоволил к Нему. Отец воскресил Его. Отец посадил Его на небеса. Это все делает Отец. Категории понимания Отца в религии и Отца, который любит, это очень сложно было Никодиму проглотить. Очень сложно. Но это начало радостной вести. Так возлюбил Бог мир. Я понимаю, если бы мы были на месте Бога, я понимаю, даже нам не нужно быть на месте Бога. Ваше отношение к вашим неприятелям, к вашим врагам, к ненавистникам, конкретным, реальным, которые еще, может быть, беспричинно ненавидят вас и причинят вам какую-то боль и зло. Самая первая реакция и желание – просто расквитаться. Если благородно, просто дистанцировать с этими людьми или человеком, чтобы ничего общего не иметь. Вот радостная весть. Бог возлюбил нас тогда, когда мы были грешниками. Знаете, почему вы не подпрыгиваете на месте и не говорите «Ура! Аллилуйя!»? Потому что степень своей потерянности, греха, осуждения, конфликта с Богом до конца из нас никто не пережил. Никто, никогда. Маленькие эпизоды, то, что мы можем видеть в жизни Петра, Исаии, Моисея, Иисуса Навина, может быть, других людей, которые вот где-то Бог обнажил их душу и показал им греховное состояние, когда они просто в обморок падали, и просто вся их материя, она не выдерживала, они просто рухнули пред Богом, и для них это было просто катастрофой. У нас этого никогда не было. Для нас это все незаметно и благородно каким-то образом пришло. Вот здесь мы услышали, я грешник, я согласен. Тут я подумал, ну не хочу я в ад попадать. Что для этого надо сделать? Ну, наверное, помолиться Богу. И вот так как-то мы вошли в жизнь семьи. Да, возможно, были какие-то стрессы, какое-то исповедание, каких-то, может быть, тяжких грехов, которые шлейфом всю нашу жизнь за нами идут. И мы понимаем, что это причина. Дух Святой, когда придет обличить мир, помните, Иисус наставлял учеников, в чем Он будет обличать? В неверии? И опять-таки, в неверии в какой степени? В то, что не веруют в Меня, Иисус говорит. Начало Писания, середина Писания, конец Писания, всегда они говорят о важности веры в Господа Иисуса Христа. И вот Иисус говорит Никодиму, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Вторая истина. Сын стал искупителем. Бог отдал. Заметьте, здесь вообще всю работу Троицы. В начале 3 главы Иисус говорит о Духе Святом, что Он возрождает человека. Он работает с жизнью человека. Он знает время и место, Он знает пути, как подойти к человеку. Кстати, мы видим, что у Никодима вот этот вот ветер благодати подул где-то между 3 главой и 19. В 7 главе уже Никодим начал приходить в беспокойство, когда он стал защищать Христа. Говорит, что невозможно судить Христа или человека, когда не выслушаем его. Так вот, когда он уже открылся с Иосифом из Аримафеи, пришли просить, помните, тело у Пилата Господа, чтобы набальзамировать, похоронить его. Тогда он открылся, тогда он уверовал. Мы не знаем, что с ним за это время произошло, но Дух Святой посетил его. И вот Отец посылает Сына, и Сын приходит. Теперь подумайте, друзья, об этой сильной, радостной вести. Далекий Бог, который абсолютно вот трансцендентный на самом деле по отношению к человеку, непонятный, которого Моисей говорит, дай мне лицо твое увидеть, дай мне хоть какой-то образ, я с тобой общаюсь, но я тебя не знаю, кто ты. Он берет на себя человеческое тело. Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. Я себе не могу представить. Представляете, Бог в человеческом теле. Он никогда не врал. Всегда, когда Он говорил, у Него не было «говорю одно, подразумеваю другое». Всегда был наполнен милостью, любовью, честностью, прямотой. Всегда показывал свое отношение к истине, показывал свое отношение к лжи, к греху. Никогда не согрешил ни в чем. Ни одно искушение не проникло внутрь Его. Вот этот далекий стал близким, этот непонятный стал понятным. Теперь смотрите, друзья. Он не просто в тростнике где-то тропиночку проложил и сказал, идите за мной. Вот этот путь, который вы по определению не могли увидеть. Но он сам лег, как этот путь. Вот почему крест – это красивейший образ, когда с одной стороны он берет за руку Бога, с другой стороны, берет за руку людей и сам становится этим славным проводником спасения. Не упустите эту фразу, о которой сам Иисус говорит. Вернемся к этому выражению. 16 стих. «Отдал Сына Своего», смотрите, «единородного». В греческом оригинале это звучит «моногенез». «Моно» – единственный. Генетика, отсюда мы имеем слово, да, единородный. Другими словами, уникальный, бесподобный, неповторимый, равного которому нет. он единственный в своем экземпляре. Он самый-самый. Вот почему спасение только через Иисуса Христа. Потому что Он является равным Отцу. И Он стопроцентный Бог. Если здесь на несколько секунд остановиться, друзья, теперь вы понимаете, почему за человека должен был умереть подобный людям и одновременно Бог. Я думаю, сейчас пригласить из воскресной школы дети, ну, многие, которые постарше, могли бы сказать, почему. Вы знаете, что друг друга мы не можем исцелить. Не может больной выздороветь больного. Наоборот, когда я болел, я заразил Оксану. Кашлял, чихал, температура, ну никуда не денешься. Когда здоровый заходит в общество больных, не выздоравливают. Да? Наоборот. Этот здоровый подвергает себя риску. Вот Христос здоровый абсолютно в плане нравственном, чистом, вошел в мир больных людей, зараженных грехом, проклятых грехом. Вот поэтому единственный должен был быть чистым, абсолютно безгрешным. Почему эти истории, что Христос не поддался искушениям? Ни сатане, ни женщинам, ни деньгам, ни власти, абсолютно ничему. Для того, чтобы читатели понимали, о, в нашем обществе был единственный, кто абсолютно чистый был. С той целью, чтобы взять грязь. Это подобно огромному бассейну, куда всю грязную одежду скинули в эту чистую воду. Вода стала грязная, достали одежду, одежда чистая. Это великий обмен. Это простая истина. Он взял на себя нашу грязь для того, чтобы дать нам свою чистоту. Друзья, это может сделать только моногенез. Единородный Божий Сын, который сам является этим уникальным и неповторимым ни в чем. Более того, мы живем по ту сторону креста уже спустя 2000 лет. И до Христа жили люди много тысяч лет. Только Бог может собрать грехи прошлых и будущих. Он взял наши грехи тогда, когда мы еще не согрешили ни разу. Физически, во времени. Но уже Он понес наши грехи. Когда мы встретились с Ним в покаянии, в этой воображаемой нами Голгофе. Понимаете, почему Иисус должен быть дорог для нас? Это не просто юридический какой-то аспект. Он в теле страдал. Ему на самом деле было больно. Ему на самом деле было, как бы сказать поточнее, невообразимо тяжело, когда он был разлучен с отцом. Он этот ад пережил еще в теле, когда висел на кресте. Мы этого не поймем никогда. Сейчас тем более никогда не поймем. Потому что гнев Божий никогда не обрушится на тех, кто уверовал в Иисуса Христа. В какой религии мира есть что-то подобное? Друзья, пока я живу, я всегда буду напоминать эту истину, для того, чтобы вы запомнили и сами эту истину говорили. Христианство невозможно придумать людьми. Все остальные религии, они в двух видах, или вернее, любая религия, она очень похожа. Потому что делать для Бога своего что-то, неважно, как эта религия называется. И тогда, может быть, тебе будет что-то хорошо. Это религия дел, это религия людей, это религия бесовская. Религия Христа, религия Бога, истинное Писание в том, что Бог взял и пришел, сделал вместо людей то, что люди не могли бы сделать. Это Евангелие. Оно очень простое. Оно очень простое. Но оно очень ценное, потому что мы за это ничего не заплатили. Оно христоцентричное. Христос говорит Никодиму: Никодим, Бог возлюбил этот мир. Он его не испепелил. Опять-таки, друзья, подумайте, падшие ангелы никогда не испытают Божью любовь. Все, что они испытают, это Божью справедливость и Божью святость. И Бог не предложил им искупителя и не предложил им искупления. А если подумать о них, то их грехи, ну, я не думаю, что тяжелее наших грехов. Хотя они же, падшие ангелы, влияют на нас, чтобы мы грешили. Так возлюбил Бог мир. Это настоящая любовь. И Он подлюбил нас тогда, когда мы жили в грехах наших. И отдал Своего Сына Единородного, чтобы, смотрите, всякий верующий в Него не погиб. Это третья истина в радостной вести. Но имел жизнь вечную. Третья истина заключается в том, что всякий, кто уверует в Иисуса Христа, он обязательно будет иметь вечную жизнь. Так обещал Бог. Буквально кратко, чтобы оставить эти мысли о благословении во Христе, в спасении на следующий раз, я просто хочу сказать, что это истина о безопасности спасения, о полном прощении наших грехов, что бы мы ни сделали в прошлом, в настоящем и даже в будущем, они покрыты этой совершенной жертвой Христа, как достаточной, абсолютной, точной, принятой Отцом. Но вопрос заключается в том, как уверовать, чтобы были прощены грехи. И мы возвращаемся к Никодиму. Я не могу родить внутри себя. Это состояние стать Детем Божьим. Но если вы слышите эту евангельскую весть, и Бог касается вашего сердца, и вы понимаете, что внешне, возможно, вы благополучный человек, все с вами в порядке, вы не чувствуете запах копоти, гари, суда приближающего. Вы живете нормальной жизнью, у вас семья, у вас достаток, вы внешне счастливы. Но если вы внутри понимаете, что Иисус не является царем на вашем престоле вашего сердца, Господом вашей жизни, вы не уверены в том, что если вы сегодня умрете, где вы окажетесь, будете в раю или в аду, а если в раю, то по причине чего? Заслуг своих. А если в аду, то справедливо вы понимаете, что вы этого заслуживаете, но не знаете еще степени этого страдания. Друзья, это истина для вас. Вот то, что делает Дух Божий, никто не сделает. Можно заставить человека встать на колени, когда ты ему там пистолет в висок наведешь, да? Ну, можно манипулировать людьми, заставить его молиться, но только Дух Божий, он может внутри человека сделать эту реформацию, этот переворот. Все придет к личности Иисуса Христа. Осознаете ли вы себя грешником, потерянным, проклятым, далеким от Бога? Видите ли вы в Иисусе Христе этот выход? Если эти две вещи соединятся, вот это и есть вера, которая простая, как детская, абсолютная. Ничего не нужно, каких-то заслуг или танцев, или каких-то, знаете, усилий, чтобы убедить Бога. Просто как маленький ребенок открывает свои руки, когда Бог кладет, когда отец кладет хлеб или еще что-то, когда ты принимаешь и вкушаешь это. Я это принимаю, я верю. Я грешник, Господь мой Спаситель. Прости мне мои грехи. Друзья, пусть Бог работает с вашими сердцами, если вы осознаете, что эта первая часть касается вас. Приведет Он вас, как Никодима, ко Христу, чтобы вы почувствовали себя ужаленным грехом, что весь этот грех растекся по вашей личности. Рано или поздно этот грех умертвит вас физически, потом духовно. Это произойдет в этом вечном страдании. Пока вы живы, пусть Христос, как это сильнейшее противоядие, войдет в вашу жизнь и исцелит вас. Даст вам новое сердце, новую жизнь. Тот, кто в высшей степени чист и свят, зашел на крест, чтобы простить нас, грязных, ничтожных, которых каждого из нас, друзья, просто нужно было бы облить керосином, раздавить, как тараканов или колорадских жуков где-то в огороде, чтобы просто памяти о нас не было. Мы даже не знаем, насколько мы ужасны. Мы даже себе не представляем, насколько мы ужасны. Потому что мы во многом ограничены. Бог не дает нам простора для этого ужаса, чтобы он раскрылся во всей своей красоте, в кавычках. Вот радостная весть. Бог возлюбил мир и отдал своего Сына ради нас, чтобы помиловать, чтобы простить, чтобы сделать своими детьми, чтобы на веки веков принять нас чтобы мы радовались Ему навсегда. Если эта радостная весть пришла в вашу жизнь, не подменяйте ее ни на что. Не смотрите на свои заслуги, на свои подвиги, погоны, титулы, образование, духовный рост, служение, вот способность людей приводить в церковь. Извините за грубость, чепуха все это. Я не имею в виду, что оно не имеет ценности. Но не это причина, на которую вы должны уповать и радоваться, что вы какой-то особый человек. Вся причина в Спасителе нашем Иисусе Христе, который Духом Святым вошел в нашу жизнь. И то, почему вы до сих пор верите, почему мы все верим, это Его верность, живя в нас, хранить нас. Если бы Он вышел на 5 секунд из нас, догадайтесь, что бы было. Мы бы сейчас мгновенно перессорились, разбежались бы отсюда и больше бы не собирались, если бы Он больше не входил в нас. Но Он ведет нас путем очищения, освящения, радостной жизни, служения. Все, что мы сегодня делаем, это Он. И это та же радостная весть. Что может быть слаще этой истины? Что может быть краше личности Иисуса Христа? Что может быть приятнее вот этого пути спасения, когда вместо тебя сделал благословенный Божий Сын? Просто как ребенок, прими это, держи это и радуйся этим. В следующие разы, если Господь позволит, мы будем рассматривать, что с собой Господь в этом спасении принес, чем Он обогатил нас, насколько Он украшает нашу жизнь, насколько это реально, насколько это практично, насколько это последовательно, насколько это имеет ценность в нашей повседневной жизни. Я думаю, хорошее время остановиться и прославить Бога в нашей молитве. Отец наш, мы склоняемся пред Тобой с благодарными сердцами, что снова через Слово Твое Ты напомнил нам простые истины. И в то же самое время истины, которые ни один живущий человек на земле не может их игнорировать. История с Никодимом показывает нам, что даже самые лучшие из лучших людей, какими бы религиозными, высокоморальными ни были, не могут унаследовать Царствие Божие, если они не уверуют в Иисуса Христа, если Дух Божий не возродит их к вечной жизни. Господи, осознаем, что каждый живущий на земле испорчен и в высшей степени мерзок Тебе, и гнев Божий пребывает на этом человеке. Одновременно, Господь, Ты утешаешь сердца наши радостной вестью, что Ты возлюбил этот мир. В отличие от падшего ангельского мира, Ты возлюбил мир людей и послал в образе человека Сына Своего Иисуса Христа. Мы знаем, что Твоему сердцу было больно, когда Его били, когда Его проклинали, когда Его несправедливо осудили, когда Его казнили. Господи, трудно нам понять, что все это было сделано ради нас, чтобы примирить нас с Тобою. Склоняемся пред Тобой с благодарными сердцами за этот факт, за это событие, которое пришло в нашу жизнь, что Дух Святой, нам, не искавших Тебя, открыл нам эту истину и принес нам спасение в имени Иисуса Христа. Благодарим Тебя за простоту спасения, за детскую веру, которую Ты дал нашим сердцам, чтобы мы приняли жертву Христа верою, чтобы мы исповедовали свои грехи пред Тобою, осознали свою потерянность, свою безнадежность без Тебя. И все это Твой труд, Господи, мы благодарны Тебе за это. Поэтому мы восхваляем Тебя, Святая Троица, за Твой план, Отец, за чудное послушание Сына, за славный труд Духа Святого, который сегодня убеждает людей прийти и покаяться пред Иисусом Христом, за Его живое и славное Слово. Спасибо Тебе за эти простые истины, которые Ты нам напоминаешь, которые обогащают нашу жизнь, нашу веру, которые приводят нас снова к восхищению в благословенном Сыне Иисусе Христе. Господи, наша молитва сегодня о людях, которые не уверовали в Тебя, которые размышляют, которые, может быть, на пути, которые думают, что спасены, но не спасены. У Тебя ключ к каждому сердцу. У Тебя есть Твое время, Твои пути, подобно ветру, который никто не может управлять, но который приходит, и никто не может противостоять. Яви Твое спасение, Господи, нашим родным, близким, людям, которые посещают нашу церковь. Также молюсь Тебе, Господи, моих братьях и сестрах, которые, возможно, подзабыли эту радостную весть, и увлечены чем-то другим, что восхищает их больше, чем крест, чем Христос, чем жертвы, заслуги Божьего Сына. Даруй нам всем, Господи, в смирении, в детском послушании, радости, с восторгом взирать на крест, на тот искупительный крест, который дан нам как путь спасения. Спасибо Тебе, что Ты искупил мир от греха. Мы с радостью хотим поклоняться Тебе, Искупителю нашему, Царю нашему и Богу нашему, которому честь, слава и хвала, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.